Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача сегодня с замечательным человеком, очень многогранным личностью, Владимир Анатольевич Денщиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Человек действительно больших дарований и очень разнообразных. Это и артист, и сценограф, и такой вот, скажу, творец икон.
Для Владимира Анатольевича Денщикова слово «нить» знаковое. Имеет отношение и к искусству макраме, которым он успешно занимается много лет, и к его жизни вообще тоже. Красная нить судьбы Владимира Денщикова – удивительная ниточка, которая непредсказуемо вьется себе, готовя разные сюрпризы, приятные и не очень, подбрасывая на качелях, выстраивая тот единственный путь, предсказать который заранее невозможно. Владимир Денщиков, тогда Володя, появился в Симферополе давно. В театре имени Горького, который обретал тогда новую жизнь и новое дыхание, стали появляться молодые артисты. Лицо театра становилось энергичным, симпатичным, и среди многих новых лиц сразу запомнилось симпатичное лицо Володи Денщикова. Сам киевлянин, сын достойных и уважаемых родителей, приехал в Крым с Дальнего Востока. Действительно, зачем этому милому мальчугану такой дальний-дальний Восток? Хотелось быть ближе к Украине, и это правильно. Хотя театру Тихоокеанского флота Владимир до сих пор благодарен. Именно там, на Тихом океане, он закончил свой холостяцкий поход. Там он познакомился с Натальей Малыгиной, которая стала его женой на всю жизнь. Наташа работала в Советской гавани по контракту. Контракт не помешал контакту. Можно смело сказать, в Совгавани Володя нашел свою семейную гавань, свое особое семейное счастье. Симферопольская сцена достаточно быстро открыла нам актера Денщикова. Стало понятно, артист перспективный, очень своеобразный, со своими красками. Сочетание особой мягкости и недюжинного юмора давало особый эффект и называлось обаянием. Для театра, как и для жизни, важнейшее качество. Денщиков был наделенным сполна. Хотя юмор Владимира, надо сказать, совсем не безоблачно безобидный, а когда надо, острый, язвительный, точный по прицелу и попаданию. Для сцены тоже неоценимое качество. Не знаю, были ли в арсенале Денщикова неудачные или не очень удачные роли. Сегодня мне кажется, что таких просто не было. Практически всегда попадание в десятку. Любую роль возьмите. Будь то урядник в поминальной молитве, который долго беседует с Тевье, душевно беседует, и также душевно приходит его, когда надо выселять. Или Лыняев в «Волках и овцах» Островского. Такой уютный, с яблочком, так неотвратимо падающий в объятия коварной Глафиры. Хорош был Денщиков и в украинском репертуаре. Его Терешка Сурма в «Суете» до сих пор вызывает улыбку. И хотя спектакль уже в прошлом, до сих пор помнится эта колоритная парочка. Терешка и его мальчик Матюша рядом с ним. И тут же непременные гусы. Кстати, «Суету» написал Карпенко Карый. Как тут не вспомнить, что Владимир Денщиков закончил в свое время именно Киевский театральный институт имени не кого-нибудь, а Карпенко Карова. Да, снова нить судьбы. Играл Денщиков и кота-бегемота в «Мастере и Маргарите», Наполеона Бонапарта в «Корсиканке», гордится ролями в пьесах Булгакова, Фигереду, Чехова. Но, конечно, главной ролью для Владимира Денщикова остается царь Федор Иоаннович. Он совсем не был похож на царя Федора в исполнении Александра Голобородько. Он решил роль по-своему, и в его знаменитом крике «Аринушка», обращенном к царице, слышалась «Наташенька», потому что царицу Ирину играла, конечно же, Наталья Малыгина, которая была рядом на сцене и в жизни. Рядом, как обычно, рядом, как всегда. Сегодня, когда слава Владимира Денщикова, удивительного мастера плетения макраме, автора уникальных икон, созданных льняной нитью, заслонила труд Денщикова, актера, режиссера и художника. Хочется не забыть ничего из того, что было. А ведь было еще и кино. Были знаменитые «Юркины рассветы», которые мы с удовольствием смотрели по телевидению. Была «Бегущая по волнам», «Два товарища», другие картины. Но самая замечательная история произошла с сериалом «Как закалялась сталь». Кинорежиссер Николай Мащенко присматривался к Денщикову как к исполнителю главной роли – голодного с горящими глазами Павла Корчагина. Потом передумал. Увидел Денщикова рядом с Владимиром Конкиным и понял, что в кадре у него два Корчагина. Перебор. Денщикову поручили роль молодого дезертира, не выдерживающего трудности при строительстве незабываемой узкоколейки. Сегодня, пересматривая старые кадры, можно заметить, как повеселился на озвучании известный украинский актер Владимир Талашко. Обратите внимание, что кричит Талашко драпающему персонажу нашего героя.
Не могу. Слышишь? Денщиков не видать. Не могу. Слышишь, перестань, Денщиков!
Не могу! Не могу!
Возьмись, Палу! Денщиков, стой!
Не могу! Не могу!
Денщиков, встань!
Денщиков, вернись, звучит почти как Верещагин, уходи с баркаса. Ничуть не менее эффектно. В общем, прославил Владимир Дмитриевич Владимира Анатольевича на всю страну. Однако нить судьбы Владимира Денщикова продолжала извиваться по известному только ей маршруту. И название «Как закалялась сталь» стало для Денщикова не абстрактным, а стало настоящей проверкой на прочность. Не хочу сравнивать Владимира Денщикова с Павлом Корчагиным или Николаем Островским, сам Володя посмеялся бы над этим сравнением. Но в плане преодоления внезапно нагрянувшей беды подобное сравнение вполне уместно. Болезнь никто не приглашал. Она пришла сама, незваной гостьей, и поселилась в этой семье. И дело ведь не в том, чтобы не заметить эту болезнь. Как ее не заметишь? Тут дело в том, чтобы научиться с ней жить, как-то управляться. В какой-то мере постараться победить ее, не сдаться, не разочароваться в жизни. Да, не стало театром, но на первый план вышло его макраме, его узелковое плетение. Вполне невидное хобби в одночасье стало не только профессией, не только жизненно необходимым делом, а спасением и в какой-то степени даже высокой миссией. И даже козырной картой. Работы Владимира Денщикова стали широко известны далеко за пределами Крыма. Можно сказать, раб Божий Владимир почувствовал, что пришел момент такой и стал разговаривать с Богом. Стал создавать не только поделки, сувениры, сумочки, кулоны, сюжетные композиции. Эти миллионы узелков стали превращаться в иконы, созданные из льняной нити. Это, конечно, нужно видеть, это нужно почувствовать. Иконы, сотворенные Владимиром Денщиковым, есть сегодня в Свято-Никольском храме в Малореченке. Кстати, наставник храма отец Сергий стал семейным духовником Владимира и Натальи и венчал их там же в храме в Малореченке. Привнесены они в дар святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. Строящемуся в Симферополе собору преподнесена икона святой благоверный князь Александр Невский. 14 месяцев работы, 9 миллионов узелков. Получено благословение митрополита Симферопольского и Крымского владыки Лазаря. Более полусотни икон созданы Денщиковым за 8 лет. Дар неспосланный свыше. Красота неописуемая. Смотришь и не отпускай. Владимир Денщиков – автор более 20 персональных выставок на Украине, в России, Венгрии, Австрии, Германии. Совсем недавно в Санкт-Петербурге, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре прошла выставка икон из льна, созданных Владимиром Денщиковым при помощи технологии макраме-коллаж. Выставка «Чудотворный лен» прошла по благословению епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Назария. Выставка была приурочена к 300-летию лавры. Лавре 300, а Владимиру Денщикову всего 60. Сколько сделано, и все поклонники его таланта уверены, многое еще впереди. Народный артист Украины, орденоносец, лауреат премии Автономной Республики Крым, известный мастер, педагог, многогранная личность. Вот куда привела нить судьбы Владимира Денщикова. Ниточка непредсказуемая, но она знает, что делает.
Расскажите, вот с чего вы начинали? Вот как вы шли в искусстве? Потому что для вас после службы армии Крым стал второй родиной фактически. Вы там нашли себя, и ваша судьба связана с Крымом. Это действительно вот ваше место, ваше притяжение души?
Да, это так. С 1975 года я в Крыму работаю в театре Горького артистом. Но перед этим был один год знаменательный для меня. Я работал в театре Тихоокеанского флота в городе Советская Гавань. Там познакомился со своей будущей супругой. Вот, нас судьба связала, и мы с ней вот по нынешнее время, она до сих пор работает в театре Горького, народная артистка Украины Наталья Малыгина, моя супруга. И вот 30 с лишним, 37 лет совместной жизни, Два года назад мы обвенчались в храме, кстати, в котором находятся мои иконы три. Николай Чудотворец, Казанская Божья Матерь и Серафим Саровский. И сейчас я готовлю четвертую икону в дар, опять-таки, этому храму. Это храм морякам и погибшим на водах. Есть такой храм-маяк на побережье Черного моря. Вот. А судьба, значит, моя 75-го года связана с этим театром плотно.
Ну, то есть это сценические постановки, это роли, одна из которых «Царь Федор Иоаннович»,
да,
это,
да,
где вы супруга как раз это играете,
да. Да,
такая важная роль. Наверное, это тоже способствует вашему духовному какому-то росту, было воцерковлению, которое действительно потом перешло вот в создание икон. Да, но вот театр – это определенно же все-таки вот лицедейство. То есть, с одной стороны, это изображение персонажей в той или иной степени, наполненных благодатью Божией, или, наоборот, таких негативных персонажей. И в то же время, как же сложно остаться самим собой, или вот, примеряя вот эту вот одежду, иногда сценическую, вход в нее и выход из нее. Как вот вы это себе воспринимаете?
Вы знаете, театр, тут есть, конечно, такая вилка, и по-разному воспринимается и духовенством театр, поскольку это лицедейство, это как бы от лукавого, поэтому здесь мы все артисты и все работники мельпомены, они как бы на таком вот перепутье творческом. Но профессия есть профессия, поэтому если ты получил роль, и ты или ставишь спектакль как режиссер-постановщик, то ты должен свою функцию выполнить, то есть донести до зрителя или свой образ, в который ты входишь, ну, тут уже в зависимости от дарования и степени отдачи своей профессии. Вот, и дальше поражать зрителя, достигать той цели, для чего это было сделано.
Ну, а были случаи, когда вот вы явно бы не хотели в эту оболочку облекаться, в какого-то персонажа, который вам, ну, категорически вот не близок или разрушителен для вашей души?
То есть... Вот, ну, были действительно не совсем приятные личности, и даже по... И по характеру, и по физике своей, по... ну вот, допустим, я долго к этому образу привыкал в «Мастере и Маргарита», я играл кота-бегемота. Вот. Ну вот как его играть, если рядом находится Воланд, и вся эта команда Воланда, вся эта сатанинская команда.
Как я вам сочувствую.
Да, вот. Значит, в этом образе были, вы знаете, с этим спектаклем очень много было случаев, когда что-то происходило на сцене, как правило, что-то, какие-то технические неполадки или что-то такое, где-то что-то отвалилось или упало. И что интересно, что все эти накладки на сцене, если они случались, команда Воланда их исправляла. Допустим, застряла фурка, на которой выезжает дом мастера и Маргариты на сцену. Она застряла. Воланд дал команду, значит, поскольку мы присутствуем как бы везде, вот, дал команду: «Бегемот, клетчатый!» Мы эту фурочку подхватили и поставили куда надо, да. Вот, ну, это... Нюансы этого образа кота-бегемота, он такой экзотический. Я что-то пытался привнести туда, но, на мой взгляд, ну вот это тот случай, когда эффектно он смотрелся, эффектно воспринимался зрителями, но я не получил такого удовольствия от работы. А вот «Царь Федор», вы говорили, да, «Царь Федор» – это колоссальная работа. Она совпадает с моими внутренними взглядами. И как артист драматический, мне очень такие роли нравятся. Это трагикомическая роль. То есть там есть и то, и другое, и третье. Есть лиризм царя Федора, его какая-то беззащитность. То есть вот это безумно интересно, особенно мне, вот я сейчас говорю, у меня мурашки бегут, я вспомнил финальную сцену, когда он получает известие о смерти Ивана Петровича Шуйского и Мити, вот, и когда он говорит, что это Митя упал на нож и закололся. Нет, Иван Петрович удавился, удавлен он. И когда он посох там, было острие приделано в конце посоха, он его втыкает на сцене и говорит: поставить плаху здесь, сейчас, я слишком долго мерволил вам, пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне. Не вдруг отец стал грозным государем, через окольный грозен стал, вы вспомните его. Колоссальная сцена, и когда он снимает шапку Мономаха, вешает на это, говорит: все, не вмешаюсь я более ни во что. И уходит, и огромный колокол опускается и накрывает его. Значит, и за ним ползут нищие. Царь, батюшка, дай копеечку, дай копеечку. Очень сцена сильная.
Интересное решение, да, сценическое такое вот. Да. Накрыть колокол. Он уже очень набожный был царь, то есть он такой, Федор Яныч.
Да.
Да, поэтому многие критики его называли немножко там не в себе, блаженным. Потому что вот иногда православные люди воспринимаются вот как бы не от мира сего, не от мира вот этого суетного, не от этого вот падшего мира. Поэтому, наверное, все-таки православие есть тот водораздел, который позволяет и вам, и всем нам ощутить разницу.
Да.
То есть с Христом или против Христа, то есть антихрист, да, у нас есть антипод. И, соответственно, конечно, о вашем же кино, вашей деятельности, это и «Юркины рассветы», ну, масса фильмов, да, вы их сами назовете. И большой такой вот для всех известный фильм «Как закалялась сталь», где вы также пробовались вот и на роль Павки Корчагина. И вот расскажите как раз о вашей кинодеятельности, как она действительно вот вам была близка, как вот вы в ней жили?
Ну, все студенты Киевского тогда театрального института, сейчас университетки театральные, бегали на киностудию Довженко подрабатывать, значит, прогуливали занятия и подрабатывали в эпизодах, снимались. Вот. И естественно, что я тоже, значит, бывал там. Заметил меня режиссер картины Мащенко, сделали фотопробы. Потрясающе получились, то есть, ну, Корчагин и Корчагин. Он сказал, что вот выделяем тебе на ипподроме лошадку, будешь учиться, значит, скакать и все прочее. Готовься к кинопробам. Фотопробы я прошел. Ну, я по молодости несерьезно отнесся к этому и не вовремя пришел. Смотрю, уже на стене висит фотография Конкина. Там уже прошли, значит, такие моменты, и Бурляев уже пробовался,
был, да,
да, и Конкин. Но режиссер сказал, что, значит, будешь, у тебя типаж наш, из «Как закалялась сталь», вот, будем снимать. И когда начались съемки, вдруг стоп, мотор, строительство узкоколейки, ну, Мащенко кричит: я не могу, у меня два Корчагина в кадре. А и общаясь с Аловым и Наумовым, сценаристами этого фильма, он говорит: напишите мне эпизод побега вот этого вот красноармейца.
Он тоже был Денщиков.
Да, да. Так я вошел в фильм под своей фамилией.
Да,
Денщиков, сволочь, вернись, кричал другой дезертир, который потом... Вот. И поскольку артикуляцию записывали в кадре, надо было повторить это. Он из-за кадра меня останавливал, а потом, когда снимали обратный кадр с ним, значит, записали его артикуляцию. Я под своей фамилией на весь Советский Союз тогда, значит, вошел в историю этого фильма. А «Юркины рассветы» были... Это все из той серии, когда, ну, вот то, что подрабатывали как студентами. Вот. Позже уже сейчас были фильмы, это «Бегущие по волнам», это уже, кстати, для меня это очень знаменательно было. После болезни меня привезли на съемочную площадку, где снимали «Алые паруса». Я сыграл турка, который общается там с Греем. Вот очень там комедийная ситуация такая. Но для меня это было событие, что я после болезни вернулся снова, пусть не на сцену, а на экран. Хоть в эпизоде, но, так сказать, это произошло.
Ну, действительно, вот тут аллюзия, сравнение такое прямо налицо. Тут же Николай Островский со своим преодолением, со своим преодолением болезни, да. И вы с преодолением инсульта, то есть... Действительно, наверное, искусство – это то, что нужно прожить, и если надо, умереть. То есть только так совершается искусство, полным самоотречением, самоотверженностью. Действительно, наверное, вот сложно. А сразу вот был один и стал другой. До и после, и адаптироваться, и как бы сопротивляться, и продолжать вот работать, и жить.
Знаете, вот это очень хорошее слово вы сказали. Я действительно им уже частенько пользуюсь. Преодоление. Когда вот берут интервью, журналисты спрашивают, значит, какое у вас ключевое слово, действенное, как говорят режиссеры. Это преодоление. Преодоление себя, физическое преодоление, и преодоление в творчестве. То есть, если вопрос задается, какие я предпочитаю сюжеты, я говорю, чем сложнее, тем для меня интереснее, лучше, то есть, где есть возможности для преодолеть эту сложность в иконе, где очень много деталей, где мелкие детали, все это, несмотря на поражение руки, я стремлюсь к этому, вот.
Вы, вот, будучи вот, в определенной немощи, действительно что-то для себя чувствуете? Или как вот, действительно пошел ваш путь, действительно духовный путь, вот, и делание икон, и вообще осознание жизни?
Ну, вы знаете, что то, что этот, как говорил Горбачев, процесс пошел, вот я обнаружил действительно в больнице. Буквально через какое-то время после инсульта и перевода меня из палаты интенсивной терапии в палату, и когда я пришел в себя немножко, я понял, что я к Пасхе 2007 года обещал закончить и принести в дар открывающемуся храму, храму Маяку, икону Николая Чудотворца. Вот, она у меня незавершенная. Я попросил привезти в больницу, и врач разрешил это, привезти эту икону, супругу свою и племянника. Мне привезли икону, и буквально, как только икона появилась в палате, уже начали происходить какие-то вещи необъяснимые. То я не мог дотянуться этой рукой до кончика носа, и вдруг я в какой-то момент, значит, по лбу провел, потом, значит, различные, так сказать, моменты появились, которые способствуют мелкой моторике руки. Я пытался что-то делать, резать, вот, монтировать детали. Мне помогали близкие, и я с их помощью, и с Божьей помощью, в первую очередь, я закончил эту икону, и она была внесена в храм без моего присутствия. Потом я ее видел, вот, освящена и заняла свое достойное место в этом храме. И что интересно, что по сей день я, когда работаю над иконой, вот эта правая рука у меня, именно когда я работаю над иконой, она расслабляется. Иначе, ну, одной рукой я...
Начинается чувствительность у нее.
Да, да, что-то происходит. Как говорят, Бог рукой водит. То есть это Божий промысел однозначно. Потому что в жизни я, в быту, я этой рукой в эту ложку вкладываю, буквально. Вот. А здесь Ну, как вы видели эти работы, как это возможно одной рукой сделать? Естественно, что вторая рука становится помощницей, ну, пусть не на 100%, пусть на 80%, но это, вот это чудо происходит. Происходит однозначно. Одна из выставок была так и названа. В Самаре «Бог рукой водит». Очень интересно прошла выставка, просили там ее на 1.5-2 месяца. Шла почти полгода, люди шли, шли, шли. То есть я понимаю, что это нужно людям, что это греет сердце. Очень это нужно детям, подрастающему поколению. Их восприятие удивительное того, что я делаю. И я, это тоже меня поддерживает. Это тоже дает мне силы и творческие, и физические.
Дорогие друзья, мы продолжим нашу передачу, наше дружеское такое общение теплое с замечательным человеком Владимиром Анатольевичем Денщиковым. Вот, и до новой встречи, потому что этот человек просто уникальный.